Всех вас с воскресным днем, дорогие братья и сестры. Сегодняшний воскресный день предлагает нам притчу Спасителя о богаче и Лазаре. Притчу, которая каждому из нас, конечно, известна. Хотя, если открыть Евангелие от Луки, это 16 глава, то мы не увидим там традиционное замечание евангелиста Луки, что Спаситель рассказал притчу фарисеям и окружающим его людям. Господь начал это повествование просто со слов. Человек же некий был богат. И это заставляет нас задуматься о том, притча ли это. Это, конечно, образ того, что человек испытывает, находясь там за порогом вечности, за порогом смерти. Но, может быть, еще важно поставить и другой вопрос. А по какому поводу Христос эту притчу рассказал? Мы знаем, что Господь просто так ничего не говорил. Всегда был какой-то повод. И вот этот повод в Евангелии от Луки, конечно, не сразу улавливается, но все-таки его можно понять. А на самом деле было так, что Христос в присутствии многих людей, окружавших Его, и учеников, и народа, и недоброжелателей, сначала рассказал притчу о блудном сыне. Это притча о милосердии Отца Небесного, как мы знаем. Потом рассказал притчу тотчас о неверном домоуправителе, которая настраивает человека, живущего на земле, хорошо, крепко думать головой о том, что человек делает, когда здесь живет. О том, что он в руках имеет нечто, то, что называет своим богатством, но его ли это богатство. И Господь закончил эту притчу словами с призывом приобретать себе друзей богатством неправедным, чтобы когда вы обнищаете, они вас приняли вечные кровы. Конечно, слова были о том, чтобы когда человек перешел в вечность, там он был принят в обители небесной. За счет того, что то, что здесь имеет, он бы раздавал другим. А вот дальше евангелист Лука замечает, что находились же здесь и фарисеи, которые были сребролюбивы. И они смеялись над ним. То есть фарисеи по природе были сребролюбивыми людьми. Но смеялись над ним, то есть высмеивали его, издевались над Христом, над теми словами, словами жизни, которые он произносил. И вот тогда Христос, обратившись к ним после всего сказанного, сказал: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает ваши сердца, и то, что высоко перед людьми, мерзость перед Господом». Затем он сказал, что вы не можете работать Богу и Мамоне одновременно. А после этих слов практически привел вот ту притчу, которую мы с вами слышали о богаче и Лазаре. И вот здесь, наверное, самое важное понять, что такое мерзость пред Господом и то, что высоко у людей. Конечно, сребролюбие – это мерзость перед Господом, но сребролюбие захватывающее, захлестывающее сердце человеческое, возводит его на определенную, ну что ли, степень недостоинства перед Господом, которую можно обозначить действительно как мерзость. Почему? Потому что сребролюбие закрывает перед человеком возможность истинной любви к Богу и к ближнему. Сребролюбие делает человека циничным. Оно делает его жестоким, оно делает его неспособным на помощь другим и замыкает абсолютно исключительно на себя. Что значит сребролюбивый человек? Зачем ему это серебро? Зачем ему это богатство? Конечно, он в мечтах парит о том, что бы он мог на это богатство купить и как бы он мог красиво за счет этого богатства жить. Псалмопевец говорит: «Преклони, Господи, сердце мое во оправдание, в сведение Твое, а не в лихоимство». Страшный момент. Но вот то, чем заканчивается это сребролюбие, конечно, по сути дела, отвечает нам притча о богаче и Лазаре. Когда абсолютно человек, имеющий полный достаток, не мог даже крохами поделиться с тем нищим, который лежал у ворот его дома. Полностью пренебрегал, хотя много знал об этом человеке, как мы понимаем, поскольку выясняется, что он и имя даже его знал. Авраама назвал, как его зовут. Но когда попал туда, что мы называем адом, он востенал. Он понял, что очень глубоко ошибался. Но с другой стороны, он понял, что уже поздно. Ничего абсолютно исправить он не может. Но важно другое, когда он разобрался с тем, ну что ли, что был неправ, тотчас как будто какая-то наносная завеса спала с его сердца, и он озаботился любовью к ближним своим, хотя и к самым ближним, но все-таки он стал печься о своих братьях и просить Аврааму, чтобы тот послал Лазаря к братьям его, чтобы те покаялись. Что значит покаялись? Исправились от той жизни, которую вели. В первую очередь страдая с ребролюбием. Но Авраам на это ответил, что не поможет. Богач сказал, пожалуйста, пошли. Авраам сказал, имеют Моисея и пророков. Если Моисея не послушают, даже если кто из мертвых воскреснет, никакой абсолютно пользы не принесет. Пророка никакого не будет. И вот, опираясь на эту притчу, мы, конечно, делаем для себя еще и другой очень важный вывод. Для себя. На каких путях способен исправиться человек? Сказать, что кто-то из нас избавлен от греха сребролюбия, наверное, будет очень дерзко или дерзновенно. Всякий страдает этим. Всякий мечтает приобрести, скопить деньжат и что-то приобрести такое, от чего бы сладко в жизни стало так, чтобы вообще все забыть и о всех забыть, жить и наслаждаться. В общем, на все дни светло, как вот этот богач. Но вопрос, на каких путях исправиться? Можно, конечно, думать о том, что кто-то придет воскресший, поможет от всего этого отречься, ничего не произойдет. И вот Авраам, а лучше сказать, Господь через эту притчу очень четко свидетельствует для каждого из нас, что только знание Слова Божия, только знание того, что нам дает Святая Церковь, и в первую очередь называет это четверо Евангелием, знание этой книги, оно может гарантировать исправление человека. Исправление, опять же, не для того, как это делали фарисеи, чтобы казаться праведными перед людьми, а исправление такое, которое может гарантировать, что сердце твое не будет мерзостным перед Господом. Очень жестокое слово, страшное слово, но его употребляет Евангелист Лука, чтобы очень четко верующему человеку объяснить, как это страшно, быть с мерзким сердцем, ходить перед Господом. И вот как раз проблема-то и заключается в том, что современный образованный человек, видя эту книгу, которая называется «Четверо Евангелия», она тонюсенькая, которую можно пролистать. Ну что пролистать? Прочитать по-настоящему. Часа за два максимум. Думает, что тут читать-то и нечего. И узнавать-то в ней нечего. И что она может дать особого, чего я сам своей дедукцией не додумаюсь в этой жизни, до каких законов, оказывается, нет. Если ты не знаешь этой книги, ты в пролете, как говорится иногда, в дороге. Ты не сможешь быть перед Господом тем, кто будет достоин войти в Царство Божие. И вот по этой-то как раз простой причине мы и говорим о том, что четверо Евангелия, да и вообще Священное Писание, это не простая книга. Откуда она появилась? Откуда она взялась? Ведь она не упала с неба. Ведь ее написали не от нечего делать какие-то ученые, сидящие в кабинетах и думающие, что бы еще написать, для того, чтобы степень какую-нибудь кандидатскую или докторскую, богословскую заработать. Мы говорим о том, что Священное Писание – это часть предания церковного. Мы говорим о том, что Священное Писание, четверо Евангелия рождается в недрах церкви. Священномученик Илларион, архиепископ Верейский, Троицкий, у которого есть прекрасные работы, посвященные взаимодействию между преданием, церковью, Писанием. Тот, который повторил очень важные слова, сказанные в принципе и на заре христианства священномучеником Киприаном Карфагенским: «Без церкви нет спасения». Вот священномученик Илларион выразил суть того, что есть Священное Писание для нас. Примерно такими словами он сказал, что Священное Писание является собственностью, имуществом церкви. Церковь создала Священное Писание в себе и для себя, для того, чтобы научить спасению. А это значит еще и другое. То, что вне церкви понимать правильно Священное Писание никому не представляется возможным, не сможет человек этого сделать. И только тот, кто живет церковной жизнью, не побоимся этого слова. Да, это и уставы, да, это и правила, да, это и нормы. А самое главное, это те нравственные требования к жизни, которые предъявляет церковь человеку. Вот они определяют возможность правильного понимания Священного Писания, а за этим стоит, конечно, и исправление сердец наших, которые могут быть пред Господом, пред Господом не мерзостными, а чистыми и достойными вхождения в Царство Божие. И поэтому в такие дни, как сегодняшний, когда мы слышим эту притчу о богаче и Лазаре, конечно, наполненную драматизмом и в то же время торжеством определенным, в такие дни Святая Церковь еще и еще раз заставляет нас задуматься о том, насколько мы знаем Священное Писание, насколько мы его любим, насколько мы хотим соизмерять жизнь свою с тем, что предлагает и как предлагает жить нам само Священное Писание, и в первую очередь четверо Евангелия. И поэтому хочется всем нам, конечно, пожелать, чтобы мы не ленностно трудились на этой ниве изучения Священного Писания. Священного Писания, которое есть книга жизни, как мы ее называем. Пожелать хочется, как говорил один духовник, чтобы эта книга жизни стала книгой нашей обязательно, личной жизни. Аминь.